Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, с вами «Отличная семья», и, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня мы решили поговорить на тему, как нам найти общий язык с ребенком. Мне кажется, тема актуальная во все времена. А сопровождать нас будет наша замечательная спикер-психолог Светлана Качмар. Света, дорогая, привет.
Здравствуйте.
Дорогие, ждем от вас тоже вопросов и комментариев. Не стесняйтесь, пишите все, что вас интересует. Напомню, да, у нас не прямые эфиры, выходим в записи, но обязательно все отслеживаем на всех наших страницах, где мы вещаем, мы всем отвечаем. Точно гарантируем, поэтому, пожалуйста, пишите. Вот когда мы говорим об общем языке с ребенком, здесь сразу встает масса вопросов, и я решила, что мы немножечко так тему сузили, мы разделим как бы на два блока, то есть поговорим сначала об адапционном периоде, то есть когда ребенок у нас приходит в семью, и второе, когда он у нас вырастает, то есть из ребенка переходит в подростка. Потому что, вот мне кажется, это самые такие, ну, одни из уязвимых сегментов, когда у родителей может начаться такой пожар внутри, и паника, и вот эти масса вопросов, что делать, потому что вроде бы все пробуем, вроде делаем все правильно, а что-то не получается. Ну, или получается то, что нас не очень вдохновляет. Вот если мы, значит, сначала посмотрим на адаптацию. Вот ребенок у нас приходит в семью. Ну, понятно, мы пытаемся его вести вот в наш мир, рассказывать о том жилье, где мы находимся, о нашей семье и так далее. Но на что важно обращать внимание для того, чтобы именно построить контакт с ребенком? Вот что бы ты посоветовала?
Если мы говорим про найти общий язык с ребенком, да, мы ищем именно общий. Не только вводим ребенка в нашу жизнь, но и сами входим в жизнь ребенка, искренне интересуемся, что ему интересно, чем он может быть увлечен, что он никогда не знал, не видел, но хотел бы узнать. И надо отдавать себе отчет, что это, наверное, будут не всегда очень интересные вещи. Мы не обязаны всей душой разделять, да, но искренне интересоваться, пытаться показать, что мне твоя жизнь тоже интересна, необходима. Потому что дети часто сами, да, воспринимают себя как некоторый объект. Меня взяли, меня переместили, тут одни были правила, тут другие правила. Меня куда-то все время переставляют, как вот такую табуреточку, да, и говорят, делай так, делай эдак, да. Но я же субъект, я же человек, у меня тоже есть какие-то свои особенности, свои интересы, свои желания. Спросите про них, пожалуйста, да, вникните в мою жизнь, пожалуйста. Поэтому действительно ищем общий язык. Если говорить про конкретику, когда мы только-только начинаем выстраивать отношения с ребенком, то эти отношения начинают строиться до того, как ребенок попал в семью, когда мы познакомились, когда мы навещаем его в детском учреждении, когда мы честно рассказываем, что ждет ребенка дома, когда мы не стараемся всеми способами рассказать, что будет все прекрасно, тебя ждет сплошная малина, мы будем только развлекаться и так далее. Так часто, к сожалению, делают родители, как бы лебезя немножко перед ребенком, волнуюсь,
да, вдруг он сказать об этом.
Угу. Вдруг он как-то не захочет к нам в семью и так далее. Да? Здесь честный момент. Но все-таки, даже если мы говорим про малышей, да, малыши тоже делают выбор, идти к вам на ручки или нет, смотреть на вас или нет. Мы интересуемся. Да? Дальше мы действительно должны познакомить ребенка с правилами жизни в семье, не со всеми правилами сразу, а с краеугольными, самыми важными. Для того, чтобы просто ребенок хотя бы это запомнил, да, и смог в этом находиться. Но здесь тоже важно поинтересоваться, да, а ты, может быть, какое-то правило хочешь ввести, да, или какое-то правило скорректировать, или, может быть, что-то тебе непонятно. Вот простой пример из недавнего. Ребенок из довольно дальнего региона. У ребенка совершенно другой режим был, ему сложно по московскому времени ориентироваться, да, в семье есть определенные правила, определенный распорядок дня, под него все подстраиваются, а ребенок не может. пока не чувствует это самое московское время. И ему нужно время на то, чтобы к этому привыкнуть. Да? И вот правило семьи, мы там встаем, не знаю, во столько-то делаем зарядку, под этого ребенка на время пересмотрено. Дальше, да, когда мы говорим именно про установление контакта, здесь не нужно, скажем так, делать все на пятерку. Это очень важная штука, да, для многих родителей, и не только родителей, а членов семьи, вот это ожидание, что сейчас появится ребенок, и мы как себя с лучшей стороны проявим, часто оборачивается двумя очень неприятными моментами. Либо мы выгораем, да, невозможно быть все время отличником, все время демонстрировать все лучшее сразу, да. И второй момент, мы сообщаем ребенку ложные сведения. Мы не машины, мы не биороботы, да, мы люди, мы можем уставать, мы можем расстраиваться, у нас может быть плохое настроение, мы можем творить глупости. Так иногда бывает, даже взрослые иногда делают глупости. У всех есть такое право, да, то есть мы немножко нечестно идем по отношению к ребенку, потому что потом действительно наша сила заканчивается, и ребенок видит, что что-то поменялось, было вот так, был вот такой родитель, он все время улыбался, все время старался объяснить и так далее, а тут у него глаза выходят из орбиты, он почему-то уже кипит, он весь красный и так далее, да, ребенок как воспринимает? Ну, родитель сломался, взрослый сломался, он ненормальный, он непоследовательный. Поэтому все-таки...
Прям вот настолько с тобой согласна, потому что мне кажется, это наиболее даже важно для ребенка, у которого вообще проблемы с эмоциональным интеллектом. Эта штука и так достаточно сложная, она наращивается, а у ребенка, который из системы, там, со сложным таким прошлым, конечно, ну, тяжело, ему тяжело понимать, что вот вдруг какой-то тумблер переключается, да, и почему-то что-то работает не так. Но если мама тоже объясняет, она там действительно не изображает из себя радушного киборга во всем и всегда, ну, просто человек, то это замечательно. И когда мы можем даже объяснить, да, вот сейчас там мы расстроились, там тоже почему, сейчас, например, мы раздражены, там что раздражает, да, а как мы будем из этого выходить, из раздражения. Вот мне кажется, это очень важно. Я помню, мы когда так или иначе брали тему про адаптацию, тоже вот у нас красной чертой, и с тобой, по-моему, тоже проходила вот эта мысль, что чем неестественнее будет ваше поведение, жизнь после того, как ребенок вот приезжает к вам домой, тем лучше сразу, прям вот с первых же дней жизни. Потому что действительно родители могут и заискивать, и праздники устраивать все время, да, и что-то такое изображать неестественное. Но мы же понимаем, что мы долго так не выдержим. И это действительно не та среда, в которой мы живем, и не те чувства, которые мы всегда испытываем. Поэтому торт, шарики, да, один день, а уже на следующий у нас наши бытовые реалии. И чем не прозрачнее это будет, тем понятнее лучше для ребенка.
И здесь еще вот какой момент, который именно для приемных родителей важен. Мы, знакомясь с ребенком, забирая его домой, ориентируемся на возрастную норму, вот, которую мы видели в жизни в обычной. То есть мы забираем пятилетку, мы забираем ребенка там, 12 лет, мы забираем малыша и так далее. Мы волей-неволей сравниваем с другими детьми этого возраста. Но часто так бывает, что дети, проведшие достаточно много времени в детском учреждении, немножко как бы мозаичное развитие демонстрируют, потому что ростом он может быть на свой возраст, например, обладать какими-то навыками с опережением. В моей практике часто встречается, да, когда ребенок там 2 лет убирает кровать, ставит подушку, там завязывает шнурки, да, но при этом не говорит, при этом не обладает социально какими-то там бытовыми навыками, ну, не может попросить, в принципе, не понимает концепцию, да, что значит попросить и так далее. И мы получаем ребенка непонятно какого возраста. И мы общий язык с каким человеком выстраиваем? Нам нужно вот этот профиль личности изучить, потому что здесь мы будем как к малышу, частая история, да, вот про подростков. С одной стороны, он уже сам требует, я взрослый, обращайтесь со мной как со взрослым, а некоторые вещи нужно объяснять или спрашивать на уровне малыша, то есть вот прям буквально. Там, мы чистим зубы вот так, ты чистил зубы вот так, вот прям вот и вот так вот, и вот так вот, да, вот так вот четко делал, да, ну, это, с одной стороны, глупо, ну, да, потому что там 10 минут назад мы могли обсуждать какие-то очень важные вещи, там, про экономику, например, да, а тут про зубы. вот пока мы это не изучим, действительно бывает сложно выстроить общий язык, потому что мы не знаем, а с кем этот мы общий язык выстраиваем.
Ой, классное сравнение, да, такой мозаичности. Только вот мы, например, когда собираем пазлы, мы привыкли, что у нас вот эти вот кусочки, которые мы подбираем друг от друга, они, ну, немножко разной формы, но все равно примерно вот как бы одинаковые. А здесь действительно, то есть один пазл может быть какой-то очень крупно выраженный, другой очень мелкий такой, да, фрагмент, и нам так трудно подобрать цвет к нему. И вот, наконец, он действительно найден. Поэтому, друзья, да, пробуйте. Это на самом деле, вот как на пазлах пишут, там 6 часов, 8 часов кропотливой, но интересной работы. У нас может получиться дольше, но эта работа не менее интересная и важная. Ну вот, когда еще заходит речь об общем языке, то очень часто родители, скажем, так фокусируются на теме прошлого ребенка. Вот как-то хочется вроде бы сесть там за чайком и поговорить, вот, ну вот расскажи, да, там, что там у тебя было, вот, излей душу, потому что кому вообще этим было делиться, и вот сейчас я здесь, близкий человек, готов тебя выслушать и понести. Хотя иногда, не всегда родители бывают готовы нести то, что ребенок говорит, но это уже немножко другое. Вот что ты скажешь про вот это желание, намерение заглянуть в прошлое, предложить поговорить об этом.
Угу.
И как это делать, если вдруг
мне
согласятся? Да.
Предлагать-то действительно надо, да, но я сначала отступлю на полшага назад. У нас, как у родителей, есть некоторое представление о том, что такое душевный разговор, как выстраивается близость. Да, и очень часто кажется, что действительно вот сесть и вот так вот поговорить о том, что происходило с ребенком, это будет полезно ребенку и нам, и нашим отношениям. Не всегда так, да, потому что есть дети, для которых это не близость, это издевательство. Любая попытка влезть в их прошлое воспринимается как агрессия. Вообще они близость представляют по-другому, чтобы их, например, почесали, погладили, потрогали, чтобы их покормили. Да? То есть здесь нужно некоторое наблюдение, как ваш ребенок воспринимает близость, что для него действительно является этой близостью, где он готов открываться, да? А где он держит оборону и не пускает. Это первый момент.
Ну,
Второй
такие так
момент.
Называемые языки любви, да? То есть вот что больше, да, вот к чему он склонен, там, опять же, там
что
слова
ему
поощрения,
понятно,
или
да,
обниматься.
и чего он ожидает, и что он может выдержать, потому что мы иногда со своей любовью, откровенностью, желанием как-то поговорить на сложные темы вводим детей в ступор, потому что они не понимают вообще, ну, что это ценно. Им ценно совсем другое, да, чтобы, например, вы поинтересовались, как он поговорил со своим, или там поиграл со своим другом, или что было на футбольном матче, или у какой там любимой группы вышла новая песня. Да, вот это про близость, вот это про их интерес. Но, возвращаемся, да, к самому вопросу, действительно, какие-то предложения, да, давай с тобой проговорим, необходимы. Не всегда так в лоб, и часто не в лоб, да, и чаще всего мы начинаем, наоборот, с собственного рассказа, да, вот я тебя искал, я там, да, я там хотел тебя, я вот был рад с тобой познакомиться, я вот иногда думаю, да, вот как здорово, что там, к нам в семью там пришел, попал, да, я вот не все про тебя знаю. Там, рассказывать свои истории, потому что ребенок в какой-то момент, любой кровный, приемный, да, появляется в семье, он какое-то время с нами не жил, а мы уже жили, да, у нас есть накопленная семейная история. Мы делимся, мы создаем вот эту канву, да, семейную, понятную, что внутри семьи можно рассказывать о прошлом, показывать фотографии, рассказывать смешные случаи, рассказывать сложные какие-то истории. Ребенку может захотеться влиться, да, он чем-то своим поделится. Ну, действительно, родителям нужно быть к этому готовым, потому что дети зачастую делятся не какими-то пасторальными картинками, да, довольно сложными историями, и причем считают их совершенно нормальными, как кто-то пил, как кто-то бил, как была какая-то заварушка, да, и дети считают, что это круто, что я это видела, и в моем опыте это есть, а у родителей волосы шевелятся. Если мы предлагаем такой разговор, мы должны быть готовы услышать все, что угодно. И главным здесь принцип «не навреди», да, если ребенок что-то рассказывает, это не нужно уже очень постараться никак это не оценивать, да, а просто принять, услышать, иногда выразить, да, что мне очень жаль, что с тобой это произошло, или здорово, что это закончилось, или здорово, что это, наоборот, было в твоей жизни, и ты даже если там был кому-то привязан, там, бывают истории, да, когда кто-то умер из родственника, кому был привязан ребенок, да, с ним погоревать, подчеркнуть, что здорово, что ты любил этого человека, и он тебя тоже любил. Но не давать какой-то критической оценки. Что тоже часто хочется сделать, и это отдаляет очень сильно нас с ребенком. Это его опыт. Как бы мы, оценивая этот опыт негативно, говорим, ты негативный, ты плохой, да, раз в этом опыте участвовал. Дети это слышат так. Если вы к этому не готовы, эти разговоры заводить, ну, наверное, преждевременно. Подождите, пока установится прочная привязанность, вы выдохнете как-то и тогда поговорите.
Да, вот здесь очень важно действительно, как вот отреагировать. Ты прям предвосхитила даже мой вопрос, но уже дала направление. А вот интересно, родители некоторые делятся, что они чувствуют, ну вот как они чувствуют, что во время разговора ребенок начинает сочинять. И как вот здесь быть? Ну, я не знаю, опять же, насколько это возможно, как лакмусовой бумагой, да, проверить там, сколько процентов фантазии, сколько реальности, может быть, есть и то, и другое, вполне возможно. Вот, но как бы реакция здесь какая? То есть как-то подправить, то есть дать как бы знать, что ты понимаешь, что это сочинительство, или просто ну, принять эту игру. И опять же, вот нейтрально реагировать на то, что ребенок говорит, потому что ну, раз он говорит, значит, наверное, ему для чего-то это надо. Если мы еще не совсем понимаем, для чего, может быть, просто пока как бы отнейтралить это и все.
Здесь очень важно, ну, во-первых, услышать, эта история какая-то опасная, то есть ребенок, например, там наговаривает или говорит что-то такое, что может быть потенциально опасно для него, для вашей семьи, для ваших отношений, да, что, например, он там рассказывает о том, как его обижают, там не кормят и так далее, да, и это может быть воспринято как рассказ о вашей семье, будут последствия, да, или ребенок дофантазирует какие-то хорошие моменты, например, да, что вот меня там раньше обижали, там ругали, били там и так далее, но вот в праздник приносили конфету, хотя никакой конфеты не было, да, мы точно это знаем, да, но ребенку важно держаться за вот это воспоминание, как за свой собственный ресурс, у меня что-то было хорошее, вот это хорошее пока ломать не надо, да, оно само будет отваливаться по мере того, как у ребенка появятся собственные новые ресурсы и опора на вас, да, на родителей, на опекунов. Поэтому очень внимательно слушаем. Второй момент, мы, естественно, ориентируемся на возраст. Да? Есть, например, прекрасный возраст 5-6 лет, когда у детей бурно развивается воображение, как познавательный процесс. И грань между реальностью, выдумкой, сном, сказкой очень-очень зыбкая. И дети часто сочиняют, досочиняют, искренне веря в то, что с ними это происходило. Они рассказывают истории, как они куда-то путешествовали, что-то видели, с кем-то взаимодействовали, какими-то волшебными предметами пользовались и так далее. Бесполезно переубеждать, у ребенка идет процесс, да, вот как он учится ходить, вот он учился ходить, вставал, падал, набивал шишки, вот сейчас он учится конструировать какой-то сложный мир, вот зачем этому мешать? Если вам не сильно это нравится, но ну, попробуйте в эту игру включиться и просто повернуть ее в другое русло, подкинуть новый поворот сюжета, ну и иногда бывает полезно посмеяться. Если вы видите, что это делается с таким прищуром, да, часто бывает вранье специально направленное на родителя, да, с целью узнать, ты меня вообще слушаешь, ты понимаешь, что я тебе тут лапшу на
Будут
уши?
реагировать, да?
Да, среагируй, пожалуйста. Ну, посмеяться, да, что сочинил, конечно, здорово, но давай теперь еще вторую версию, более правдивую.
Вот родители часто делают дерево жизни, ну вот книгу жизни, да, вот знаем такой хороший процесс терапевтический. Кстати, мне кажется, это классная история про сближение. Потому что здесь можно как раз вот накопав что-то интересное про родственников ребенка, ему все это рассказать, вместе там что-то лепить, рисовать в этой книге жизни, наклеивать. Вот. У ребенка здесь могут уже возникать какие-то вопросы, можно смотреть, да, как он реагирует на то или иное вот в этом процессе. Но вот я помню, как одна родительница делилась, что ей пришлось провести, ну, там, чуть ли не целое детективное расследование для того, чтобы узнать там, правду про родителей кровных. И то, что она узнала, было, ну, скажем так, ну, не для слабонервных. там были такие, скажем, сложные истории. И там, что знал ребенок, что помнил ребенок, тоже, наверное, никто не скажет понятно на 100%, там что-то он сам говорил, до чего-то он не дотрагивался. И вот здесь стал вопрос, то есть когда мы делаем там эту книгу, когда касаемся каких-то вот этих отрывочков прошлого, погружаемся в эту среду, что говорить, а что не говорить? Вот как для себя родителю определить? Потому что хочется, с одной стороны, вроде бы, ну, поделиться, посмотреть, опять же, реакцию ребенка, то есть увидеть направление работы, то есть у него проработано это, нет, закрывается он или он открыт для этой темы, и можно двигаться туда дальше. Но родитель иногда боится даже вообще что-то обозначать, потому что, ну, не знает, а вдруг вообще ребенок ничего как бы не был в курсе, и сейчас вот такое может подняться и причинить боль. Вот как здесь действовать?
Для начала задаться вопросом, зачем
мы
книгу жизни, зачем мы этим занимаемся, да, и даже если мы составляем книгу жизни, в ней три раздела – прошлое, настоящее и будущее, и мы можем ориентироваться на какие-то другие разделы, если в прошлом чего-то мало, или мы не знаем пока, как с этим работать, или ребенок не готов с этим работать. Вообще мы не психотерапевты для нашего ребенка, мы родители, да, если есть сложные какие-то вопросы, которые мы не знаем. Лучше обратиться к специалисту, либо самостоятельно, либо ребенка, либо с ребенком, в зависимости от того, у кого затык, у кого сложности возникают. Иногда ребенок вполне справляется с тем прошлым, которое он принес. Он в нем выжил, он как-то его уложил в своей голове и как-то адаптировался. Это нам бывает сложно, тогда себя надо отнести к специалисту и поговорить. Иногда наоборот, мы готовы, мы теоретически подготовились, у нас есть практический опыт, а ребенка очень, очень сильно замыкает, он не может, и видно, что ему плохо с этим прошлым, он не знает, что с ним делать, тогда, да, тоже к специалисту. Но в общем и целом, если говорить про такие форматы взаимодействия, это же история о том, что ты был, мы сообщаем ребенку, делая какие-то коллажи, книги, рисуя деревья, да, ты был, ты обычный, ты нормальный. Ты, как все дети, родился, ты, как все дети, рос, у тебя, как у всех детей, там, не знаю, была бутылочка, пустышка и ползунки, ты научился ходить, ты научился разговаривать, ты научился играть в игрушки. И мы этим процессом показываем, что ты настоящий. И мы очень рады тому, что ты есть. Вот это все. Да, не надо нагружать лишними смыслами взаимодействия с ребенком. Если мы что-то делаем вместе по фану, нам весело, мы клеим фотографии, рисуем домики, показываем какие-то видео, где там города, где он родился, или какие-то детские просто вещи, игрушки. Вот и говорим: смотри, все так делали, все ели, да, вот так, все сосали пустышку, все там, не знаю, бегали в маленьких ботиночках, да. И мы можем посмеяться, этого вполне достаточно. Влезать в какую-то глубинную работу не надо. У нас другая функция. Нам надо любить, кормить, учить и отправлять в будущее нашего ребенка. Покопаться в прошлом всегда успеете. Да? И часто так бывает, что ребенок должен дорасти до возраста, когда ему захочется разобраться со своим прошлым. Это часто бывает уже ближе к старшим классам или даже когда дети выросли, перестали быть детьми, стали совершеннолетними, они сами идут к психологу и тогда обращаются к родителям, к опекунам, говорят, вот, а вот теперь давайте-ка поговорим. Первичен контакт, хорошие отношения с ребенком, а не какие-то копания в его прошлом.
Дорогие, ну что, пишите нам, что вы думаете по этому поводу, а мы уже как бы немножко завершая тему адаптации, давай как бы подведем некое такое резюме, да, на что еще можно обратить внимание для того, чтобы сближаться с ребенком именно в адаптационный период. Он, кстати, может длиться, да, по-разному. Тоже мы об этом говорили, так или иначе, но можно еще раз сказать, что это может быть там и полгода, это может быть и несколько лет, это может быть, как люди говорят, сколько времени, ну, не люди, специалисты, сколько времени ребенок там пробыл вот в специальном учреждении, там столько ему нужно добрать уже в семье. Ну, то есть по-разному. Но на что еще можно сделать акцент?
Не забывать, что не только ребенок оказался в новой ситуации, попав в вашу семью, но и вы. И честно делиться своими переживаниями. Это не значит, что все свои опасения на ребенка выливать и говорить, знаешь, я не знаю, как с тобой быть, да? Я вот не знаю, как тебя воспитывать.
Но иногда, интересно.
Да, иногда говорить, слушай, ну мне тоже бывает трудно, я тоже иногда не знаю, как поступить, я первый раз, точно так же, как и ты, первый раз в этой ситуации, да, давай вместе подумаем, как нам быть, не мне и тебе, а нам, да, как об общей единице, делиться своими чувствами, что для детей, для большинства детей, загадка за семью печатями, что у взрослых, оказывается, есть какие-то эмоции, они как-то называются, что их как-то надо переживать, их поведение проявлять. Вот на этом делать акцент, что мы живые, мы разные, мы хотим друг друга изучить. Помогать ребенку изучать вас, да, как родителя, кто я, какой я, что я могу, что я не могу, где мои ограничения, где мои сильные стороны, потому что часто дети ожидают, что их забирает такой взрослый, который все может, но если чего-то не делает, он не хочет, он вредничает. А это на самом деле не так, да, что не вредничает, что есть объективные причины, да, иногда действительно не хочет, потому что имеет право не хотеть. Вот честно знакомиться с собой, честно знакомиться с ребенком, не ждать каких-то фантастических открытий, сближений, не, вот, выкинуть из головы все картинки из фильмов о том, что там прошла неделя, все обнялись и зажили счастливо, да, и ребенок там пустил слезу, сказал: «Мамочка, папочка, я там тебя люблю». Ну нет, не надо, да, не будет такого, будет постепенный процесс привыкания. Дать себе на это время и дать себе право быть живым и настоящим.
Кстати, мне кажется, что у некоторых родителей приемных внутри сидит тоже такая программа, что если ребенок не называет приемных родителей мама или папа, значит, вот нет настоящей вот этой близости. Вот только тогда, когда он назовет, вот здесь лед тронулся. И это очень хорошо прямо описывает действительно вот ту пастораль, которую ты сейчас нарисовала. Вот, да, и все в слезах, и мама, папа, да, и счастливый ребенок. Вот у нас наконец состоялась семья. И для многих это целая трагедия, если, ну, вдруг ребенок не называет. Не называет мамой и папой и вообще затрудняется как-либо называть. Вот давай об этом тоже пару слов.
Угу. Мы как-то давно в одной из наших программ даже говорили про это. Чаще всего ларчик открывается очень просто. Ребенок рад бы вас как-то назвать, но он не знает как. И ему нужно
Помогите.
этот вариант предложить. Ты можешь меня называть мамой, ты можешь меня называть там мамой Светой, да, если тебе так удобнее. Ты можешь меня называть там тетей Светой, если вот совсем как-то поперек, но в любой момент можешь сказать мама, да, просто порепетировать. Вот что ребенку ляжет на язык. Дети часто путаются, потому что они жили среди воспитателей, их нужно было по имени отчеству называть и на вы, и вас будут называть иногда на вы. Там ничего страшного, мы можем напомнить в очередной раз, что я не воспитатель, я там мама или опекун, да, я там вот называюсь вот так-то, договориться. Действительно, нам хочется, чтобы нас считали родителями, но это не совсем очевидно для ребенка. У него уже были родители, если мы говорим про ребенка, который помнит хоть как-то свое прошлое, а ему вот эту сложную картину в голове уложить, ну, прям нужно много времени и усилий. У всех детей есть родители, да, а потом появляются еще какие-то взрослые, и они тоже родители. Это же с ума можно сойти, к этому нужно привыкнуть. Есть
А уже не говоря, если ребенок еще из одной приемной семьи переходит в другую. Это
да.
вообще там, да, такой коллаж.
Вот
Вот, и
часто
попробуйте
решается
через дверь.
этот вопрос так, что, да, называют мама имя, папа имя, а дальше уже отваливается имя, остается мама, папа.
Ну, кстати, вот всегда именно вот название, когда ребенок называет своего приемного родителя мама, вот оно соответствует привязанности.
Нет, конечно.
Ну вот, и я о
Более
том
того,
же.
неоднократно видела это в учреждениях, когда перед родительскими днями, перед днями аиста, когда приходят родители на мероприятия в детские дома, педагоги, няни говорят: вот там, если тебе кто-то понравился, подойди, скажи там мама или папа. Приходят к вам мамочки придут, и вот все ждут мамочек. Когда идешь, да, мимо этих подростков в вестибюле, они сидят, ржут. Вот придут мамочки сегодня, мы будем песни им петь, да, тоже, ну, с таким уничижением,
Сыру.
прямо скажем, с иронией,
Да.
да, относятся. Поэтому, конечно, это не показатель. Часто при расстройстве привязанности ребенок называет мамами и папами всех взрослых, которых видит, до которых может дотянуться, потому что для него это слово ничем не наполнено. Так называется любой взрослый, который обратил внимание. Поэтому, конечно, это не показатель.
Еще один момент, и перейдем уже к подросткам. Но я думаю, что это всех касается, и адаптивных, и подростков, и вообще всех детей. Это момент, как помочь ребенку тоже развить эмпатию, то есть как раз сопереживание. То есть вот, как мы с тобой выше сказали, мама, она не киборг, она человек, и она озвучивает, что вот у нее болит голова, поэтому она себя плохо чувствует и не может, она сейчас резвится и веселится. Вот. И если, ну, скажем так, ребенок, он все-таки кровный, то чаще всего, бывает всякое, но чаще всего он как-то это понимает, реагирует. С ребенком из системы сложнее. Не значит, что абсолютно все не будут на это реагировать, но да, могут быть проблемы. Что, ну, вот, а мне-то, собственно говоря, да, у меня же не болит, у тебя болит, а все равно я хочу веселиться. Как здесь быть? Вот как помогать, как двигаться в направлении того, чтобы у ребенка вызывать именно сопереживание, сочувствие? Какие
Здесь,
шаги?
Во-первых, убираем иллюзии, что кровные дети как-то по-другому это делают. Нет, все дети не очень развитой эмпатией обладают, это нормально. В процессе жизни развивается социальный интеллект, развивается насмотренность, потому что эмпатия имеет все-таки органическую основу. Но для того, чтобы она заработала, заработали наши зеркальные нейроны, нужно много-много опыта, нужно много раз обращать внимание, что другой чувствует что-то, да, и ты можешь это увидеть, заметить, почувствовать своим телом и там, как-то не обижать этого другого. Для этого нужно очень много опыта. Более того, лет до 8 у ребенка часто нет никакого представления о том, что в голове другого человека совершенно другая психическая жизнь. Да? Модель психического, это называется, вот от 5 до 8 лет она развивается. Вот это понимание, что другой совсем другой. Что если я что-то подумал и захотел, он не может угадать. У него нет такой опции, и я не могу угадать. Что у нас есть другие формы коммуникации, как правило, словами, да, или хотя бы покажи пальцем, что тебе нужно, или где у тебя болит. Мы, как родители, очень много обращаем внимание. Вот у меня болит голова, и когда я лежу вот так, я выключила свет, я прошу словами, да, мне плохо, вот это делать не надо. А надо делать вот это и вот это. С первого раза не сработает, и с десятого может не сработать. Если мы кропотливо этому обучаем и обращаем внимание на состояние самого ребенка, учим его рефлексировать, что с ним происходит. Пока у него внутри этого опыта нет, что вот мне плохо, или мне хорошо, или я устал, или там наоборот, я бодр, полон сил. Как это выглядит, как это поведение проявляется, это совершенно не очевидно. Эмпатия вдруг откуда-то не падает. Это не какая-то вредность ребенка, если он не проявляет сочувствие. Более того, если ребенок чувствует угрозу своей привязанности, ну вот был родитель и сломался, функционировал, а теперь не функционирует. Ребенок из последних сил будет дергать за ниточки, чтобы проверить, вы вообще живой или нет. Это его биологическая программа.
Реанимировать.
Да, потому что если вы не функциональны, да, то как, он опять один останется? Ребенок часто не из вредности это делает, а потому что ему тревожно, у него сирена в голове, аларм, аларм, беги, посмотри, что там этот родитель, да, который веселился, прыгал, делал со мной уроки, почему-то он уже там 3 часа лежит, да, не выходит, а вдруг он умрет. Поэтому надо дверью похлопать, да, спросить там что-нибудь, какую-нибудь глупость, сказать там, смотри, слепила с пластилина колобка, да, когда хочет уже, да, чтобы ребенок просто куда-то делся. Но, тем не менее, это особенность поведения привязанности. Вот это выглядит вот так. Вот представляете в этот момент обезьянку. Если мама-обезьянка отворачивается от своего маленького ребенка-обезьянки, он будет бежать за ней и орать, очень громко орать. Вот то же самое делают наши дети. Не из вредности им так надо.
Вот некоторые родители, они делились своими соображениями, что как раз в их представлении ребенок, который пережил сложную ситуацию, вот у него как бы должно быть вот уже много этого опыта, потому что он сам страдал, он сам знал, что такое там голод, страх, какая-то отверженность. То есть по идее, ну вот в их представлении, этот ребенок, наоборот, должен быть более эмпатичным, то есть как раз сопереживать другому, потому что сам я из такого ужаса вышел, и поэтому, ну уж я могу отреагировать на человеку, у которого голова болит. Почему это не работает?
Это не работает чаще всего, потому что ребенок, переживший что-то ужасное, отключил все свои чувства. Это самый первый механизм психологической защиты, который включается. Он не делает человека более чувствительным, эмпатичным, не заставляет его лучше чувствовать какие-то
переживающим.
Переживания. свои, да, переживания или переживания других, он просто вырубает сигнал. Поэтому сам свое не чувствую, да, почему тогда должен чувствовать что-то другое?
Да,
И
чтобы выжить, сохранить
часто,
себя.
когда набирается у ребенка вот этот опыт сочувствия кому-то или хотя бы понимание, что другим людям бывает нехорошо, или другие люди как-то по-другому себя ведут и имеют на это право, у детей начинают вот в этот момент всплывать их прошлые травмы, просто потому что у них появилась возможность это действительно впустить в свое сознание, что со мной происходило что-то ужасное, детей иногда просто, ну, разносят на мелкие кусочки, что то, что со мной происходило, было ужасно, несправедливо, я не знаю, что с этим поделать, да, потому что я, наконец, понял и почувствовал, что со мной было вот так. Не рубильник выключил, да, и перестал что-то чувствовать, я действительно готов сейчас прожить. И тогда бывает сложновато. То есть родителям кажется, что, может быть, я что-то сделал плохо, может, я как-то ребенка обидел, может, в школе его обидели, да, может, у нас разладился контакт. Нет, ребенок сам дошел до момента, когда он может про свое прошлое вот так подумать. А в поведении это выражается так, что все у нас полная ссора, разлад, и вообще не хочу с мамой, с папой разговаривать. Так тоже бывает.
А вот как понять, что это именно триггернуло? То есть именно задать вопрос, то есть ты вспомнил то, что было у тебя в прошлом,
Если
вот
у нас
прям так
хороший
и
контакт с
спросить.
ребенком, мы видим, что его колбасит, да, его сначала не расспрашивать надо, его сначала надо пожалеть. И мы обычно, да, когда друг с другом попривыклись, уже знаем, что такое пожалеть. Кого-то пощекотать, да, кого-то закрыть в комнате на сутки и не трогать, а в кого-то кинуть едой вкуснее, да, кого-то вытащить прогуляться, да, с кем-то, не знаю, в шахматы сесть поиграть, да, что-то какую-то совместную штуку поделать. Вот. И только в редких случаях прямо сесть поговорить. Потому что часто детям сначала нужна поддержка, а не какой-то разговор. Куда еще копать? И так нехорошо, да?
И так тяжко.
И на самом деле, если ребенок пришел в себя, часто никакого разговора не требуется, да? Требуется просто показать, что, слушай, даже когда ты не ок, да, я могу тебя поддержать. Но, да, и когда я не ок, ничего не разваливается. Мы приходим в себя и живем дальше, все нормально, это жизнь, да, это не какая-то конечная точка, это не портит наши отношения фатально.
Но это же хорошо понять, почему триггернуло, чтобы дальше можно было как-то это корректировать. Ну, то
Еще
есть
раз, мы не
понятно, что
психологи своим детям, мы родители. Мы
все
можем
понятно.
предоставлять психологическую помощь, мы можем разговаривать о том, о чем ребенок готов разговаривать. Но представь ситуацию, вы живете и ходите все время за ребенком, говорите, давай поговорим о прошлом, а что тебя триггернуло,
Ну,
а
это
что с тобой?
страшно, конечно. Это прям ты, это триггер
Это как-то
такой. Для
должно,
всех и всех.
да, на наших отношениях-то отразиться. Мне кажется, гораздо эффективнее будет предлагать ребенку какие-то приятные активности, совместности, приятные моменты, пойдем чайку попьем, я эклеров принесла, да, ну что-то вот такое, это гораздо полезнее для укрепления отношений, для построения доверия, для желания видеть друг друга. Нам должно быть с ребенком приятно. Если мы все время копаемся в чем-то неприятном, мы сами друг другу становимся не лучшими друзьями, скажем так, да, поэтому хорошие отношения, взаимопонимание, общий язык, он строится, ну, на довольно простых вещах. Не надо усложнять.
То есть в процентном соотношении много чего-то приятного, каких-то полезностей, ну, понятно, каких
Обычности.
общих дел, да, обычности, да, и небольшой процент иногда сесть и поговорить, да. Хорошо, ну что, у нас еще немножко времени, поэтому давай мы перейдем к нашей второй части, которую я обозначила в начале, про подростков, которых всех, все любят просто до невероятности. Вот, это чудесное время подростковое. Как находить общий язык с подростком? Как?
Очень-очень по-разному зависит от вашего подростка и от того, когда он пришел в вашу семью. Вы его видели до подросткового возраста, да, и какие-то представления о ребенке имеете, или получили таким сразу, да, подростком, может быть, сразу уже в своих каких-то кризисах. Напомню, что для подростка важное дело и самое важное занятие – это найти свою референтную группу среди сверстников, то есть не среди родителей, не установить контакт с родителями там, и так далее, найти какие-то ориентиры и найти свое место в группе сверстников. Чем, собственно, дети занимаются с переменным успехом. Не всегда у них была какая-то ролевая модель, и иногда вообще не было возможности среди ровесников качественно как-то понаходиться.
Как
Поэтому,
родителям, мне кажется, это больно осознавать, и не хочется
конечно,
соглашаться.
мы немножко не на первых ролях, но это не значит, что подростку не нужен родитель. Родитель обязательно нужен, вообще любой значимый взрослый нужен. И как буфер, об который ребенок будет биться и понимать, что как-то я безопасно все-таки это делаю, и как менеджер, который будет разруливать какие-то жизненные ситуации, и как наставник. То есть у нас все-таки есть опыт, и побившись головой о своей проблеме, дети все-таки говорят: ну ладно, да, что ты там хотел, да, что ты там предлагаешь. Вот. И иногда как такой карающий орган, да, потому что когда нет правил и нет санкций, детей несет в абсолютно во все стороны, им очень сложно бывает существовать. Да, подростки спорят с правилами, но им эти правила кто-то должен озвучить, кто-то эти границы должен поставить. Потому что если границ нет, да, то я не знаю, что мне делать, я не знаю, в каком направлении мне двигаться. Тогда я просто начинаю сходить с ума и делать все подряд. И, как правило, не очень успешно, просто в силу того, что подростков мало опыта.
Ну, вот
Поэтому.
от родителей, например, исходит запрос, что они границы выставляют. Но вот когда нарушаются эти границы, вот здесь вопрос, что делать. И многие боятся идти на какие-то, ну, скажем так, более категоричные шаги и решения для того, чтобы именно не испортить отношения. А в результате получается, ну, не очень красивая история. Вот как здесь быть? Вот, ну, например, да, допустим, граница, что 23 часа, и ты должен быть дома. Вот, для подростка. 23 его нет. Там, значит, к нему на телефон, там он может не отвечать или пишут, там, я еще гуляю, когда домой, ни ответа, ни привета. Там приходит, допустим, в 2. Родители, может быть, не обязательно в 2, может быть, это уже на следующий день, утром, там, за завтраком или когда, возвращаются к этой теме. Слушай, нас это вот не устраивает, вот 2 часа ночи, это не камильфо, давай в 23. А, вот вопрос, если нарушается все-таки эта граница, то есть мы поговорили, мы обозначили, начали, она нарушается. Действия какие должны быть, санкции какие?
Если, опять же, да, мы дифференцируем, это мешает жизни и здоровью или нет. Вот история про возвращение там, позже установленного срока, комендантский час у нас по регионам немножко отличаться может, да, в каком-то регионе там 23, в каком-то 22. И если ребенка обнаруживают полиция, да, то его забирают. Если ребенок, например, подопечный, то его могут и не вернуть. Да, то есть дальше просто опекунов лишат опекунства.
Да,
И ребенок про это
да.
должен знать. И если в вашей семье уже дошло до того, что ребенок хочет просто из вашей семьи куда-то деться, да, то вопрос не в возвращении в какое-то время домой, а в том, что у вас вообще отношения развалились, и это нужно бежать, да, к службе сопровождения, к психологу, заниматься восстановлением вашей семьи. Если мы говорим про вещи, которые неприятны, но не влияют на жизнь и здоровье, то здесь нужны, во-первых, внятные санкции, да, то есть условно там. Если мы говорим, там, что в 9 там, приходишь, а там, ты приходишь в 10, да, то там завтра ты гулять не идешь. Или я прихожу и забираю тебя за ручку. Или, да, мы с тобой, вот я у тебя спрошу, да, если ты, например, там, не слышишь звонок или еще что-то такое, да, каким образом ты сам себе будешь напоминать, когда нужно прийти домой? Выяснить потребности. Очень часто детям бывает нужна вот эта компания, вот они ее только нашли, да, вот не было друзей подходящих, и мы как бы выдираем обратно из этой компании. Может быть, предложить, что там раз в неделю кто-то к нам в гости приходит, да, на нашей территории. Может быть, какое-то мероприятие, там, на которое можно пригласить друзей организовать. Ну, то есть вникать, а, собственно, почему ребенок-то туда так рвется, что ему так сильно нужно. Есть какие-то бытовые, понятно, что трения, столкновения, да, подростки почему-то иногда забывают, что надо мыться, вдруг распадаются простые навыки, да. Ну вот, бывает, да, особенно мальчишки обнаруживают, что можно играть долго в компьютерные игры, и мыться для этого не обязательно через компьютер.
Действительно.
Не пахнет, да, друзья ничего про это не говорят. Приходится рассказывать, объяснять, где-то действительно выключать интернет, идти на какие-то жесткие меры. Потому что, да, если, ну, честно задать себе вопрос, а я каким хочу быть? Всегда хорошим для своего подростка? Я всегда хорошим не буду, потому что подросток должен от меня оттолкнуться и сепарироваться. Он все равно придумает, почему я плохой. А зачем ему придумывать, да? Я лучше там где-то продемонстрирую жесткость, чтобы ребенок мог с этим побиться, побороться и какие-то найти собственные способы нормально это делать. Не идти в рукопашную, да, где-то договориться, где-то что-то предложить. Вот сегодня я там приду попозже, зато завтра я помою посуду. Нормальный человеческий торг, да. Там, здесь я не сделал то-то, но там завтра сделаю 2 раза это, да. Ну, нормальная история.
Часто родители не идут на обострение, как раз то, что они не хотят. Ну, типа, вот свои нервы дороже. Но это, конечно, не про возвращение там в 2 часа ночи или в 3, особенно правильно ты сказала, если ребенок под опекой. Вот. Но это касается, допустим, того же мытья, там, компьютерных игр, еще чего-то. Вот выключи ему интернет, и сейчас начнется. И вот поэтому родитель думает так, вот сам устал после работы, пусть сидит, только бы вот не связываться. Но
Ну,
потом он
иногда
да, видит, что
и так
вот это...
нормально, и так можно, да, потому что если у нас нет никакого ресурса, но мы видим, что ребенок делает что-то такое вот из серой зоны, да, вроде это не самое там ужасное, но нам не нравится, но, по крайней мере, он там у нас под присмотром, да, он никуда из квартиры не идет, да, иногда мы выбираем себя, потому что восстановиться, поспать, заняться своими делами важнее, да, чем каждый раз биться. Есть некоторые вещи, на которые приходится закрывать глаза, потому что, например, дети часто одеваются так, как нам не нравится, выражаются так, как нам не нравится, да, они же это делают не для нас, они это делают для той группы сверстников, в которой они сейчас варятся, им так надо, да, и вот ну, не нравится, мы смотрим и думаем, да, какой ужас, да, но понимаем, что перерастет. У подростков очень часто какие-то поведенческие проявления гипервыражены. И вот мы понимаем, да, что это, ну, это нелепо с точки зрения взрослого человека, это странно там и так далее, но это возрастное, не надо в это влезать, это надо просто как-то с этим научиться смиряться.
Да, но все равно хорошее слово иногда, потому что вот согласна, что если ну, дома во взаимоотношениях вообще нет каких границ и никаких последствий, ну это анархия, это просто что-то такое страшное. И потом приходится как раз бежать до службы сопровождения и уже, как вот ты говорила, реанимировать, что-то делать, потому что отношения, ну, вообще просто крах. Потому что когда родитель и подросток меняются ролями, а вот такие случаи тоже были, мне как раз рассказывали приемные родители, когда именно подросток уже становится взрослым в доме, он командует, управляет, а ты как родитель уже потерял контроль и становишься обслуживающим персоналом, вот это, конечно, страшно. Поэтому как-то вот лучше все-таки до этого не доводить, понимая, что да, иногда можно выбирать себя, но нужно и обозначать границы, что вообще-то вы здесь взрослый, и есть какие-то вещи, которые мы делать не будем, просто потому что не будем. Объяснять почему. Ну вот так, наверное. Ну, о подростках, конечно, можно говорить и говорить, это тема бесконечная, вот, но чтобы еще ты выделила, может, у тебя есть что-то такое свое, особенное, любимое, что нужно обязательно услышать родителям, которые сейчас, возможно, взяли подростков, возможно, думают о том, чтобы принять их в семью. Мы ни в коем случае не хотим никого напугать, дорогие. На самом деле все не так страшно, есть много разных способов, выходов, инструментов. Вот. Но просто на какие-то вещи, мне кажется, нужно заранее обращать внимание, прямо в самом начале, вот лучше на берегу. Вот, потому что потом, когда мы уже выехали, куда деваться, на корабле.
Вообще, хорошее... Кажется, очень, что есть в подростках, это их относительная взрослость. Они ужасно интересные. У них есть отдельная от нас
Есть
жизнь,
правда.
которой они могут с нами делиться в школе, там, среди друзей и так далее. Да, какие-то свои идеи и фантазии. С ними можно разговаривать. С ними ужасно вообще всегда бывает любопытно, да, как вот эта голова что-то такое генерит. Они часто договороспособны, просто нужно научиться с ними договариваться, да, потому что, например, вы можете договориться с трехлеткой, он вам кивнет и скажет «да-да-да», но полевое поведение, он увидел птичку и побежал за птичкой. Да? Все-таки у подростков с волевой сферой немножко часто, ну, чаще всего бывает получше, да, поэтому договоренности соблюдаются. И ну, вот это умение подростка разговаривать словами надо использовать. И если мы уж начали говорить именно про общий язык, то вот с ними находить общий язык можно именно так и говорить, да, так прям впрямую говорить. Я хочу с тобой договориться, я хочу найти общий язык, я хочу с тобой подружиться, я хочу найти какие-то общие точки соприкосновения. Давай будем делать это вместе. И этот концепт уже понятно подростку, что вы что-то хотите вместе, да, а не вместо ребенка будет делать взрослый или насаждать только свою идею, а ребенок там будет кивать головой. Это диалог, очень интересный диалог. Да, бывает сложный диалог, но тем не менее. Иногда стоит просто подойти к такой исследовательской точке зрения. Вот я на шаг отхожу и смотрю, думаю, вот у меня есть вот такой интересный собеседник. У него свои какие-то странности, у него свои завихрения, у него где-то совершенно отсутствует опыт, а где-то этого опыта с лихвой, с перебором лучше бы его не было. Вот как вот с этим человеком прекрасным я буду взаимодействовать? А что я могу ему предложить? А что у него такого? А что он мне может рассказать? Чем он меня может обогатить? А что нам вместе может быть интересно? И часто родители говорят, ой, там у этих подростков такие дурацкие какие-то интересы, и какие-то глупости обсуждают, смотрят какие-то ужасные ролики, это все такое тупое. Да, но тупое, на самом деле, в нашем детстве тоже наши увлечения были тупые, мы просто хорошо забыли, сделали вид, что этого не было. Но начинаешь вникать, оказывается, ух ты, да, сколько там всего полезного, интересного, какая вообще глубина, какие залежи каких-то новых коммуникативных возможностей. Например, современные дети лучше понимают что-то про чувства, про взаимодействие, просто потому что очень много контента про это. Как разговаривать, как что-то попросить, как о чем-то рассказать, да, как выразить свою просьбу. Начинаешь вникать и думаешь, ну, не такая уж там и глупость, там вообще интересно, а я этого не знал.
Да. Так что, дорогие, ну что, вдохновляем друг друга, учимся друг у друга, находим точки пересечения, соприкосновения. Я уверена, что у вас все получится, потому что это возможно. Кстати, игры нам тоже в помощь, вот не поговорили про них, но я думаю, что многие об этом знают. Есть замечательные такие сближалки, когда там есть вопросы, которые тоже как раз и про вот наше какое-то глубинное, эмоциональное, тоже можно и про это, в это поиграть. Ну, как бы такой вот шаг, не просто усадить напротив, да, ребенку, вот давай сейчас будем с тобой говорить про сокровенное, но через игру. Свет, спасибо, как всегда было здорово, мы прям вот как с горы, ух, проехали, вот, и хочется еще о многом, но думаю, что у нас это не последняя передача, встретимся и поговорим. Дорогие, ждем от вас комментариев, вопросов, на все ответим, как я уже сказала, всем счастливо, всем пока, пусть все будет хорошо.
До свидания.